Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и с нами протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Мы говорим о разных аспектах счастья. И вот Марина Борисова за несколько минут до вот этого перерыва нашего затронула важную тему того, как это было больше 30 лет назад, ну, закончилось 30 лет назад почти, в советское время, когда... Вся наша общность, советский народ, как говорил один поэт, могла почувствовать себя счастливыми людьми. И вот здесь у меня сразу несколько вопросов возникает, вернее, попыток понять, почему так происходило, и, в общем, понять, с одной стороны, можно сказать, что ничего слаще той морковки мы не ели, и ничего другого мы не видели, и казалось, что там при должной работе пропагандистской машины становится... Ясно, что там за железным занавесом еще хуже, но у меня, например, в моей семье там бабушка, дедушка были людьми выездными, постоянно ездили туда за железный занавес, но они свято верили, абсолютно свято верили, что там хуже, а здесь мы строим настоящую человеческую модель. С другой стороны, может казаться, что все просто сводилось к какому-то религиозному фанатизму, религиозному представлению о советском строе. Тогда, в общем, довольно логично, что были... И так часто рассуждают, что вот были диссиденты, да? Если мы сейчас это переложим на модель христианства, у нас не все же верующие люди, у нас достаточно атеистов. Вот так и здесь. Люди обладали поистине таким религиозным рвением, убеждением, но были диссиденты, люди, которые были не согласны с этой моделью, которые вот в этой религиозной системе коммунистического мира были своеобразными атеистами. Наверное, можно так на это посмотреть. А вот как бы вы, что бы вы ответили, отец Андрей?
Вот я говорю, что эта проблема очень меня интересует, но ответов у меня меньше, чем вопросов. Одно наблюдение, вот я в нем убедился, что для людей, которые свято верили в коммунизм, неважно, сколько их было, да, и в том числе те, которые выезжали и работали за границей, и работали, причем работали, так сказать, в самой гуще, может быть, благополучия.
Ну, да, у меня дедушка работал в США, в Великобритании, но да. Партбилет после 91-го года... Ну, он до конца жизни был,
да,
в общем, убежденным
коммунистом. Да, совершенно верно, да. Такие люди были и есть, и до сих пор есть. Я об этом свидетельствую, точно знаю. Я думаю, что одна из составляющих их веры в это светлое будущее был смысл. Коммунистическая идея для очень многих людей во всем мире, не только в Советском Союзе, это была идея справедливого переустройства общества. Никто не скажет, что общество устроено справедливо. Нет, конечно, все это понятно. И эта идея, вот ее сейчас называют, так сказать, левой идеей в мире, она до сих пор будоражит умы, и у нас сейчас есть даже молодежь, которая опять начинает возвращаться к коммунистической идее. Идея справедливого переустройства общества. Да, это придает смысл и веру в будущее, что это возможно, и мы это сделаем, вот потрудимся, мы постараемся. А с другой стороны, вот то, что для меня пока остается загадкой, по отношению к светлому будущему, по отношению к радости, у людей было отношение очень специфическое. И ведь вот я помню, в 60-е годы в моем детстве было такое понятие «мещанство». Мещанство – это было что-то презираемое, это что-то было отвратительное, это был пережиток прошлого, это то, с чем боролись. И это то, что сегодня является, ну, мы называем обществом потребления. То есть квартира, машина, дача, хрусталь, ковры, там, мебель и все такое прочее. Вот то, что сегодня считается... моделью потребления. Тогда это было презираемо. Что же было счастьем? А счастьем был какой-то труд, была какая-то карьера, которая посвящена какому-то осмысленному движению. Вот мои родители отчасти зацепили это. Мой отец в какой-то степени, это повлияло на него тоже. Он отправился на Дальний Восток, он был геолог, хотя прекрасно мог устроиться работать в Москве, но он отправился на Дальний Восток искать полезные ископаемые для страны. Да, была его молодежная романтика. Он принадлежит послевоенному поколению, он очень завидовал, что не попал на фронт, но вот он мог так... реализовать себя и вложить. Понимаете, смысл, будущее, будущее страны, будущее его. Быть полезным, быть содержательным, быть победителем, быть тем, кто приносит пользу, чего-то достиг. Но достиг именно в таком вот общественном смысле. Но с другой стороны, вот то, что для меня является загадкой, люди жили в бараках. В 60-е годы еще жили в Москве в бараках. В Мариной Роще их было полно. Здесь еще в Черемушках это было, как раз слом был 60-е годы, когда строились эти. И люди при этом радовались, пели песни, танцевали, улыбались. Сейчас не поют песен. На протяжении моей жизни люди перестали петь песни за столом. Я помню, в детстве во дворе, а у нас был двор такой небольшой, каре, все было слышно из окон друг друга. Как в воскресенье, как какой-то день рождения, пьянка, сразу пели песни, и гармоника там была, или еще там что-нибудь.
А, по-моему, сейчас поют активно очень.
Нет.
Вот не слышу.
Нет, сейчас это очень
слышу.
Редко и очень пьяные.
В домах интеллигенции поют под гитару Куджаву, Висбора или Высоцкого, или там еще что-нибудь. Да, это явление было всегда, и оно останется. Вот эта бардовская песня, да, она останется. Нет, а это были всякие такие вот, ну, псевдокрестьянские, псевдодеревенские, там, песнопень. Да неважно, что пели. Почин такой был. Петь хотелось. Вот для меня это загадка. А откуда была у них радость? Когда у них чуть ли не каждой семье через одного был расстрелян, кто-то погиб на войне. Они голодали, они жили в бараках, они не знали никакого комфорта в своей жизни. Но у них была радость. Для меня это загадка.
Но они, я думаю, не представляли себе, что их жизнь изменится. Они видели, конечно, новостройки, понимали, что кто-то переезжает в отдельные квартиры.
Для меня это не объяснение. Я психолог, и я священник, я смотрю вглубь духа. А это объяснение социальное.
Поверхностное, да.
Весьма. Социальное. Социальное, которое измеряет деньги, достаток и прочее. Это не моя сфера.
Но есть еще... Мы сейчас говорили о том, что... Некая идея может сделать человека счастливым, даже если она ложная.
Осмысленно.
Но есть очень странная тоже тенденция. Вот говорят, кому война, кому мать родна, подразумевают вполне материальный мародерский интерес. Но если продолжить эту мысль, ведь среди людей, которые прошли сначала вот фронт, потом уже ближе к нам по времени горячие точки, есть какое-то количество людей, которые спустя там несколько лет после того, как отойдет вот этот вот синдром болезненный, послевоенный, начинают вспоминать войну как время, когда они были счастливы. И это никакой логике, по-моему, не поддается объяснение. Я не вижу, может быть, у вас есть какое-то объяснение?
Есть. Во-первых, у меня большое сомнение по поводу того, что они были счастливы, потому что у меня очень много примеров фронтовиков, которые еще живы, которые вообще говорить не могут на тему войны до сих пор. Я как психолог знаком с этим посттравматическим синдромом. Он назывался в свое время вьетнамским синдромом, потому что впервые о нем стали говорить во время Вьетнамской войны, когда в Соединенные Штаты стали возвращаться вот эти люди, покореженные войной, а на самом деле они везде. Эти поствоенные, посттравматические синдромы, это знала Германия на своих солдатах, это знала Германия после Первой мировой войны, уже тогда этот синдром описан, он был, так не назывался, и просто его не выделяли в отдельную какую-то травматическую группу. А вот в 60-е годы он стал предметом психологов и, кстати, христианских психологов в Америке. Вот. Потом у нас этот посттравматический синдром очень ярко был высвечен после Афганской войны, ну, потом уже после Чеченской, и об этом уже стали писать, говорить, он стал как бы так нормой. Тут есть несколько вещей, что, ну, во-первых, он никогда не проходит, этот синдром, это неправда, это я свидетельствую как психолог. Да, конечно, время что-то чуть-чуть смягчает, исцеляет, но синдром остается. Что касается вот этого счастья во время войны, понимаете, зависит от войны. Для кого-то война была вообще временем пробуждения духовного. То есть когда на фронт призвали ребят из дальних деревень, и они даже образования не имели, они не умели писать, читать, их призвали в армию, они в армии увидели, они, может быть, научились читать, писать, научились какому-то военному делу. То есть это было времени, время их и социального, и духовного роста, образования. Они вдруг мир увидели, они познакомились и стали как-то общаться. Так что да, для многих из них армия, если они сразу не были убиты, возможно, были временем этого, какого духовного открытия себя. Так что да, это возможно.
Потом еще 50 лет после войны во всех деревнях, это даже я помню хорошо, показывали, вот Петрович, он Будапешт видел.
Да, совершенно верно.
Тут у меня в силу возраста, наверное, только по песням, по книгам, может быть, сформировано представление о том времени. Баллада о детстве, «Час зачатия», я помню, не точно Высоцкого. Это о счастье или нет?
Ну, вообще-то говоря, у Высоцкого про счастье нет ничего, как мне кажется. Это был человек раненый.
Он был раненый, но он описывает такую очень ровную жизнь, которая, да, со своими абсолютно естественными смертями, абсолютно естественными праздниками, абсолютно... Все абсолютно естественно, а значит, не может быть иначе.
Но это не добавляет счастья. Понимаете, ну, это послевоенное поколение. Вот они все подранки. Помните этот фильм «Подранки»? Он замечательный именно тем, что он показывает, нет там здоровых. Все подранки, к сожалению.
Вы знаете, нам, наверное, не имеет смысла обсуждать их пример, потому что мы никогда его не поймем.
Да.
Я ориентируюсь на рассказ одного своего очень близкого, к несчастью, уже давно ушедшего друга. Он как раз с поколения военных детей. И он мне рассказывал свои ощущения. Он жил в Москве и прожил всю с мамой всю войну. Отца убили в 42-м году. И он рассказывал, как отменили карточки, и как они все побежали в булочную и накупили булок.
Угу.
И это, говорил он, было величайшее счастье в моей жизни. Я вспоминаю, рассказывал он, этот день как день величайшего счастья. Вот просто возможность пойти в магазин и накупить, что говорится, от пуза хлеба.
Да.
Поэтому мы не сможем никак понять, что происходило у них в душе, потому что это совершенно другое время, другой мир, другая жизнь.
Да, но, понимаете, если мы будем строить счастье на обратном отсчете, да, от несчастья, то у нас шкала будет очень такая кривая, и мы так и не дойдем до положительных значений. И вот, понимаете, у меня есть гипотеза, что мы пережили, буквально переживаем тот такой социальный момент, когда вдруг выросло поколение, перевалившее за этот перевал. Вот у них качество боли прошедших поколений стало меньше, чем качество радости и счастья и желания жить дальше и строить свои жизни, судьбы, профессии вот в позитиве. Мне кажется, вот мы это прожили, мы, наверное, в нулевые где-то этот вот буквально с началом нулевых годов вот этот рубеж мы перевели, новое поколение пришло. А мы-то, да, мы еще все подранки. И я согласен, да, что мы того не поймем. Но я сужу потому, что мне рассказывал отец, и рассказывает мама поныне. Ей вот только что исполнилось 90 лет, она разную эвакуацию пережила, там, в Пензенской области, в Архангельске. И она рассказывает, что голод был такой, что они листали с подругой, с одноклассницей книгу о вкусной и здоровой пище, и так засыпали, потому что вот... А есть было нечего, при том, что это был Архангельск. Туда приходили английские и американские пароходы с продуктами для военных, но жителям не давали ничего. И они жутко голодали, пока их не спас один там майор.
Любопытно, что я такую же точную историю слышал совершенно про другое время, про поздние 70-е, про 80-е даже уже, наверное, годы, ранние 80-е, мой очень хороший знакомый ходил в походы, причем в такие походы, где приходилось действительно выживать, и где продуктов никаких не было. Это не поход, это был только-только зарождавшийся военный поиск. И вот они порой сидели там где-то по лесам, есть было нечего, но была финская кулинарная книга, в которой они далеко не все понимали, но они листали, нет, она была переведена на русский язык, и они каждый вечер читали по главе из этой книги в ожидании возвращения в Москву.
Но, если... давайте вернемся к счастью,
да,
если вы не против.
Если мы перешли, как вы говорите, этот Рубикон, и главное устремление все-таки вперед к счастью...
Это моя гипотеза.
Я готова с ней согласиться, мне она очень нравится. Но посмотрите, что происходит. Мы в большей своей массе живем как? Мы живем вот... Женюсь или выйду замуж, вот тогда. Вот получу диплом, вот тогда. Вот
да.
Куплю квартиру, вот тогда.
Мы приходим, счастье,
мы приходим в церковь, и ничего не меняется, потому что мы думаем, вот придет Великий пост, вот я поговею как следует, поисповедуюсь, очищусь, вот тогда. Вот на Афон там мужчина, вот съезжу на Афон, вот тогда. То есть эта установка, она просто меняет окраску, но она все время... отодвигает возможность этого счастья в какие-то заоблачные дали. Что с этим делать?
Так это патологическая ситуация, именно поэтому-то с ней и нужно работать, потому что это не счастье, это зависимость, зависимость от времени. Есть люди, которые полагают, что вот счастье было в прошлом, есть люди, которые полагают, что счастье будет в будущем, но самое главное, что они отрицают его здесь и сейчас. Мне нравится, что у современного поколения этого все меньше и меньше, они хотят жить здесь и сейчас и быть счастливы здесь и сейчас. Но что бы ни делал человек, вот внешне, там, деньги, власть, карьера, любовь, семья, дети, само по себе это счастье не приносит. И вот в этом люди убеждаются, мне кажется, все больше и больше, понимая, что счастье внутри, а не снаружи. А что же тогда внутри? А внутри есть установки. Либо это установка, что все плохо, мир во зле лежит, и все мы погибнем, и грех тут царствует, и сатана тут правит бал, а Христос только нас ждет на небе и ждет, когда мы вот эту вот грязную реку перейдем, жизнь, освободимся от нее, отмоемся и придем к Нему. Но это не православная, вообще не христианская модель.
Абсолютно.
Да. А христианская модель заключается в том, что вера преображает нашу жизнь здесь, сейчас. И если мы видим в Евангелии свет, то мы этот несем свет в этот мир.
Христос же приходил в этот мир зримо, ощутимо.
Именно, да. Поэтому счастье, если оно становится страстью, да, это беда. Потому что, ну, не в этом смысл. Смысл не в том, чтобы стремиться к счастью. Понимаете, это все равно как смысл, смысл жизни в том, чтобы сладко поспать. Вот нет, ну не в этом смысл жизни. Но счастье – это как и условие, и состояние духа. Состояние духа, в котором человек может... творить чудеса. Понимаете, это как зарядка телефона. Он пока не заряжен, он ничего вам не сделает. Вот душу надо заряжать счастьем. Это вот примерно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии.
И мы говорим о счастье. По крайней мере, пытаемся разобраться, что это такое и как его достичь.
Есть несколько иллюзий. Иллюзия в том, что счастье – это состояние, которого я достигну, и дальше будет только оно. Это иллюзия, потому что в жизни есть все, всякое. Есть счастье и несчастье, есть горе, есть радость, есть страдания, есть наслаждение. То есть жизнь включает в себя все это. Поэтому какого-то монолитного состояния счастья не будет, нет и никогда не было. А вторая иллюзия заключается в том, что счастье возможно, вот как вы говорите, при достижении определенного состава. Ну, вот то, что мы называли в 60-х годы мещанством. Нет, я не называл. Но такая была установка. То есть квартира, дача, машина, там, ковырка в стали, ну, сейчас что еще там, гаджет-компьютеры. Вот, нет, не будет. Одно из открытий людей 90-х, 2000-х годов, что богатство ничего не, ровным счетом ничего не дает для счастья. И достаток ничего не дает для счастья. Но и обратно правильно. Бедность и нищета счастья не отнимает. То есть счастливым можно быть в любом социально-материальном положении. Это не означает, что внешнее не влияет на мое внутреннее. Это неправда было бы. Влияет, конечно, но не отнимает возможности быть счастливым.
Но если мы все-таки рассматриваем жизнь христианина, несколько отличающуюся от жизни человека неверующего или как бы просто верующего в душе, как принято говорить, мы, наверное, должны предположить, что источником счастья или, по крайней мере, руководством по достижению счастья для него должно быть Евангелие. А что мы видим? Зачастую среди своих же друзей, среди прихожан своих же храмов. Люди читают Евангелие и понимают, что они настолько бесконечно далеки и настолько евангельские заповеди недостижимы для них, что это скорее руководство по поиску бесконечного количества грехов в себе.
То есть, есть такое.
Как менять эту установку, и возможно ли, и нужно ли ее менять?
Да, возможно, конечно. Я просто вот сейчас, когда вы это говорили, вспомнил такую яркую картинку. Наш институт находится недалеко от метро, и когда я заканчиваю лекцию, довольно поздно, я иду к метро и встречаю по дороге участников семинара или лекции, которые только что вот мы там говорили. И рядом с нами там работает тоже библейский колледж, где молодежь, в основном молодежь, хотя и люди тоже есть преклонного возраста, изучают Евангелие. И вот я застал, как они заканчивали свое занятие, они апостола Павла обсуждали очень горячо. И я вхожу в метро и стою, смотрю, что они в вестибюле стоят и горячо обсуждают какие-то слова апостола Павла в метро. Причем они друг друга перебивают, глаза горят, они улыбаются. Они счастливы. Представьте себе, вот это для меня как преподавателя, это замечательная картинка, как для священника стоит молодежь в метро и обсуждает слова апостола Павла. И они счастливы в этот момент.
Ну вот если мы поставим вместо Института христианской психологии какое-то другое учебное заведение, где, возможно, такие же харизматичные лекторы просто умеют так рассказать, что люди потом по дороге к метро и в метро будут обсуждать точно так же проблемы, связанные с филологией, с историей, с математикой.
Обсуждают. Это возможно. Мы же говорим о возможности, правда ведь? И о том, что в церкви есть разные группы. Есть группы унылые, есть группы, так сказать, такие навязчивые, а есть вот такие. Понимаете, когда мы говорим вот в целом, вот масса, нету ни целого, ни массы, нет, все учили очень разные, И разным в церкви занимаются, и по-разному относятся, ну, разные.
Но тогда получается, что все так называемые стандартные руководство, стандартные советы, которые даются во множестве церковной литературы, включая там закон Божий и всякие пособия для воскресных школ, и то, что говорится зачастую в проповедях, это некий усредненный такой вот вариант, который предлагается как руководство к действию, но если все индивидуально, если счастье или несчастье зависит от собственных решений и собственной взятой на себя ответственности за эти решения, то тогда как избежать участи фарисея, который, евангельского фарисея, который все делал как раз очень ответственно и правильно, и по Писанию, и ничего плохого не делал. И оказалось, что он менее достоин счастья, чем человек, который мытарь, который просто вот...
Там не про счастье, там про оправдание. Он ушел менее оправданным. Там не про счастье было.
Но я предполагаю, что для человека такого, простите за вульгаризм, зануды, как этот евангельский фарисей, быть оправданным – это уже счастье.
Может быть, да. Я еще хочу привести пример вот про современных молодых людей. Я, простите, я молодым завидую, поэтому я все время про них и говорю. Я недавно встретился, я общаюсь с несколькими группами разных благотворителей, те, кто занимается профессионально благотворительностью, вот встретил группу молодых людей, которые долго собирали деньги на одно предприятие, потом поехали в Сибирь и выполнили все, что задумали, то есть и деньги вложили, и все сделали, и какие счастливые они оттуда вернулись, кроме одной девушки. И когда стали разговаривать, а почему она так... Она говорит: «Ребята, мы сделали одно только дело, а сколько у нас их в стране? Миллиарды! Я не могу, я больше так жить не могу». Вот, понимаете, дело, евангельская жизнь, они волонтеры, они делают дело милосердия. Они исполняют, они счастливы, что они могут жить по-евангельски. Практически, понимаете, вот не вот умственно там причастился, исповедовался, а реализовать Евангелие, как заповедал Христос. Буквально, вы меня посетили в тюрьме, вы мне помогли, когда я был в больнице, вы меня накормили, одели и так далее. Вот они это реализовали, евангельскую норму, и они счастливы. Но одна девушка несчастлива, потому что она понимает, что все счастье мира ей невозможно достичь, что всего несчастья она не сможет преодолеть, и ее дело маленькая-маленькая капелька. Вот, вот две установки, два разных человека, две души, две личности, по-разному относящиеся. Одна может быть счастливой, другая не хочет быть счастливой. И что мы тут с вами сделаем? И какие тут советы и рецепты? Никаких. Это выбор.
Но,
люди не хотят быть счастливым, потому что... И дальше следует целый список.
Быть счастливым – это, насколько я понимаю, все-таки процесс.
Это или... бытие, да, да, это быть.
Но смотрите, вот для очень многих людей счастье ассоциируется с любовью, даже более конкретно с любовью мужчины и женщины.
Конечно.
Мы имеем с детства знакомую формулу. Вот встретились, вот полюбили, преодолели какое-то количество трудностей, потом честным пирком да за свадебку, а дальше стали жить-поживать и добра наживать. Более современный вариант – это вот «Человек с бульвара Капуцинов» был такой фильм. И там одна из героинь, певица из бара на Диком Западе американском, она искренне не понимала, вот, ну как же, в кино показывают, вот герои поцеловались, а потом у них бэйби. И когда герой начал ей объяснять, что в жизни как-то несколько не так, а вот в кинематографе это монтаж, она его попросила, сделай мне, пожалуйста, монтаж. И вот у нас получается так часто, что в реальной жизни, в особенности в семейной, люди ждут монтажа.
Угу.
Но как перенастроить установки?
Но это вопрос не по поводу установок, это по поводу взросления, потому что инфантильности как было, так и есть, и очень много. И если люди воспринимают реальность как книгу или как кино, что с этим сделать? Ну, они дети, они инфантильны. Это вопрос их взросления. Или это вопрос того, что они не хотят взрослеть. Они хотят, чтобы было как в кино, как в телевизоре. Ну, кто же им помешает?
Опять же, к поколениям возвращаясь, у нас целое поколение, воспитанное на книгах, просиживавшие за книгой дни и ночи, представляли себе жизнь именно так и искали,
да,
и не находили порой до 50 лет,
да,
никаких подобных образов.
Ну, это еще со времен Пушкина, начитавшись, ну, да, романов, да, девушки мечтали об определенной своей, так сказать, судьбе. Ну, а сейчас, насмотревшись сериалов. Суть-то одна. Инфантильная личность, она живет сказками. Ну, что тут сделаешь? Ну, хочет человек жить в детстве, хочет верить в сказки. Ну, пожалуйста. Я надеюсь, мы-то все-таки и наши слушатели все-таки хотят зрелости, взрослости. Я так надеюсь.
Я так надеюсь, что для, если мы все-таки себя считаем православными христианами, то наша взрослость заключается в том, что мы веруем в жизнь вечную, в спасение и в перспективу счастья, которое не закончится в земной жизни. Или мы не должны думать так на такую длительную перспективу?
Обязаны. Обязаны думать. Мы обязаны думать о том, что мы можем быть счастливы со Христом здесь и там.
Но мне почему-то кажется, что все равно вот эта инфантильность, о которой мы говорим, она от веры никак не зависит.
Нет.
Она может быть в любой церкви, она может,
конечно,
быть в любой конфессии.
Конечно. Я бы сказал по-другому даже, что инфантильный человек неверующий. Подлинная вера, она требует личностной зрелости.
А как же быть как дети? Детская вера.
Дети – это временно. Надо взрослеть. И за это отвечаем мы, взрослые. А когда взрослый человек инфантилен, тут уже отвечает только он сам за себя.
Спасибо большое. Мы будем заканчивать нашу программу. Напомним, что протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, психолог, антрополог, был в гостях у программы «Светлый вечер». Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо, всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».